Ну что, без всяких больших вступлений, сразу давайте мы перейдем к изучению текста. Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния апостолов», 20 глава. Я хочу прочитать снова этот отрывок, этот текст, который мы с вами исследуем. 20 глава, 17 стиха по 38. Я снова хочу прочитать весь этот раздел, чтобы освежить в памяти то, о чем мы говорили в прошлый раз, и углубимся сегодня в те темы, те тексты, которые перед нами стоят сегодня. Так, 20 глава, книга «Деяния апостолов», 17 стиха. «Из Милета же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренным мудрием и слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. И так наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помня, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем этом показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и проводили его к кораблю». Мы изучаем с вами этот раздел, который находится в этой книге «Деяния апостолов», повествующий нам о церкви. Всегда хочется помещать эту общую картину, да, в наше сознание, чтобы мы понимали вот этот вот Божий замысел, о чем я более подробно говорил в прошлый раз. Церковь – это то, ради чего существует мир. Если вы немножечко посмотрите назад в историю и увидите из Писания, что замысел Бога был в том еще до того, когда образовался мир, и мы поймем, почему он появился, этот мир, и почему он существует, мы осознаем ценность того, что Богу дорого и близко. Это Его церковь. Но, к сожалению, друзья, я хочу сказать, снова и снова подчеркивать, что современная церковь, она очень сильно искажена в своем понимании того, что мы видим в книге «Деяния апостолов». И я не знаю точных причин. Влияет ли это мир? Возможно, да. Влияет ли это плоть изнутри людей? Возможно, да. Но мне почему-то кажется, что сегодня церкви переполнены необращенными людьми. И они доминируют, влияя на церковь, делая ее слабой. Необращенные люди создают очень много напряжения и конфликта внутри церкви, что приводит к разделениям. Необращенные люди игнорируют жизнь церкви в текущих каких-то днях служения, которое у всех общее, и в понимании того, что это та часть того труда, который Господь видит и ожидает. Потому что то, что мы слышали в объявлении сегодня, да, относительно молитвенных собраний, и мы регулярно об этом говорим, это не закон, Это не правило, которое показывает или акцентирует внимание на том, спасены вы или нет. Но очень печально, что из года в год картина одна и та же. Из 100% населения церкви приходит лишь маленький процент. И у детей Божьих складывается впечатление. А где остальные мои братья и сестры? Теперь заметьте другую картину. Как только появляется возможность каких-то отдыхов, пикников, каких-то поездок за город, к морю, что угодно, что вот где-то интересно для плоти, люди и на работе подменятся, и найдут возможность где-то какие-то свои планы перекроить, и там почти 100% явка. Я не говорю это предвзято, потому что есть у нас история церкви, и мы можем наблюдать подобные явления. Я хочу, чтобы вот благодать Бога, Духа Святого, она не оставляла нас, работая внутри нас. И нам нужно его обличение. Когда перестает действовать обличение к нашей совести, тогда мы огрубели. Тогда это самый тяжелый диагноз души человека, когда он невосприимчив к истине. Я понимаю, что подобные отрывки, подобные тексты, вы скажете, они мне не актуальны. Я прихожу сюда со своими проблемами. С проблемами в школе, если вы школьник. С проблемами в семье, если она у вас есть. С проблемами на работе, если она у вас есть. У нас всегда есть проблемы. Потому что я сам часть проблемы, которую произвожу. И здесь, как нам кажется, Библия не дает нам ответов. Но если вы увидите, где рождается вообще вот здоровое, нормальное сердце. Даже если вам Павел не интересен с его трудом, с этими странными названиями городов, которые вы не можете запомнить, с теми его принципами и стандартами, которые, может быть, присущи эксклюзивно были только этому человеку. Заметьте одну красную нить, которая проходит через всю Библию, в частности, через эту книгу. Это послушная реакция детей Божьих на призыв Господа. Если это касается семьи, то мы видим послушные семьи, дети послушные родителям. Мужья любят жен, жены уважают мужей. Слуги или работники, они уважают свое начальство. Граждане, живущие в обществе, уважают руководство города, страны и так далее. Мы не видим, что церковь деструктивна. Мы не видим, что она атакует чужие религии, которые по-другому понимали или воспринимали. Они были светом и солью. Что может быть светлее солнца? Что может быть соленее соли? Именно то, для чего церковь была предназначена, так она и функционировала. Им не нужно было заявлять «Мы свет». Они просто жили и светили. Они просто жили и являли свое влияние на общество. Сегодня многие современные христиане в своем мышлении, в своих интересах, в своих каких-то предпочтениях живут так, как будто бы они не знают Христа. Кратенько, друзья, хочу напомнить предыдущие стандарты апостола Павла в его служении. Это не просто список добродетелей, которые были присущи ему. Это не просто стандарты, которые он сам себе выработал. Он об этих стандартах пишет немножечко в других посланиях. Мы сегодня вспомним о них. Но это те стандарты для служителей церкви. Для тех людей, которые пришли в церковь, и Бог их взращивает для того, чтобы одно поколение меняло другое поколение. Для того, чтобы эта эстафета созидания церкви, она не прекратилась. Это Божий стандарт. Мы в прошлый раз говорили, что в зависимости от того, насколько зрелые и посвященные служители церкви, настолько зрелой и посвященной будет сама церковь. Это своеобразный вызов мне, это своеобразный вызов всем нам, братьям проповедующим, нашим служителям церкви, которые домашние группы ведут, преподавателям воскресной школы. Это вызов всем нам, христианам, которые каким-то образом являются проповедниками в обществе, в своих семьях, где неверующие родственники, среди соседей, где вы работаете, где вы обитаете. Это вызов всем нам. Поэтому я снова и снова хочу подчеркнуть, чтобы мы посмотрели на реалии, которые нас окружают. Церковь в массе своей, вот поспрашивайте у людей, спросите у неверующих вот один-два вопроса, что вы думаете о церкви, какая ассоциация у вас происходит со словом церковь. Если они понимают, что церковь это не здание, скажут, что это какая-то религиозная группа людей, то наверняка они найдут сразу же огромный взгляд на негатив. Я с этим не один раз сталкивался. Когда люди говорили, а посмотрите на эту церковь. Церковь коррумпирована. Как живут как и протестантские священники, так и ортодоксальные священники. Церковь заполитизирована. И церковь нравственно разложена. Я помню глаза одной женщины, когда я с ней общался о Христе, пытался ей рассказать о Спасителе. Она говорит, я вас понимаю, но вот перед моими глазами, в моей жизни картинка абсолютно другая, и я не могу с этим ничего сделать. Она работала в каком-то в столичном, супер таком, знаете, продвинутом каком-то, я даже не знаю, как это заведение назвать, целый какой-то комплекс, где там и массажи делают, и сауны, и спортзал, и вот разные-разные такие вот услуги для того, чтобы люди могли отдыхать. И она говорит, я видела регулярно, когда священник приводил с собой мальчиков. И говорит, я знаю, для чего он их приводил. И вы понимаете, для чего он их приводил. И она говорит, я не могу воспринять такую религию. Конечно, это крайняя сторона, но это сторона. И люди смотрят на церковь, как на законодатель нравственных стандартов. И когда они видят абсолютно другую картину, мы понимаем, что нет шансов у этого мира. Потому что те, кто должны влиять, сегодня сами распахнули свои двери и говорят, влияйте на нас, развлекайте нас, дайте нам что-нибудь интересненького. Потому что церковь сама из себя уже изжила. И прав был Александр Мень, когда он в начале 90-х, или когда он там перед смертью своей, я уже не помню, вот предчувствовал вот такую мысль, да, что он говорит, будет время, возможно, это в середине 80-х было, он говорит, будет время, когда будет свобода и будут открыты двери для проповеди, будет возможность провозглашать истину. Но в это же самое время нечего будет сказать. Будет возможность, но сказать будет нечего. Если мы смотрим на раннюю церковь, на Павла, на его жизнь, на служение, мы видим, что этот человек поднял стандарт для всех служителей. Потому что он понимал, что церковь – это не его личный бизнес. Церковь – это не то место, где у него есть возможность для самовыражения, где он может проявить себя и сказать, вот это Павел, не зря прожил жизнь. Церковь, он понимал, что она принадлежит Христу. И однажды он, как служитель, как и все мы явимся на суд Христов. И каждый из нас даст отчет за свою жизнь. Я быстренько повторю предыдущие 5 стандартов служения апостола Павла. И мы рассмотрим следующие 5 стандартов, которые мы находим в этом тексте. Так, 18 стих. Мы говорили, что апостол Павел – это служитель, посвященный церкви. 19 стих. Павел – это служитель, который был посвящен или предан лично Иисусу Христу. Я на некоторых эпизодах буду останавливаться для того, чтобы освежать в памяти и усиливать некоторые моменты для того, чтобы для нас это было ценно. Например, вы помните это напряжение между Петром и Варнавой, когда Петр лукавил вот в Антиохии с этой вот пищей, с этими, казалось бы, еще запутанными вещами между язычниками и иудеями. Но Павел сразу разобрался. Он сразу же понял, что это опаснейший путь. И он говорит, для меня не имеет значения, кто передо мной, Петр или Матфей, или другие люди, которые лично Христа видели. И он говорит, если эти люди поступают не прямо по истине евангельской, если они ведут людей куда-то в сторону, я встану у этого человека на пути, и я не позволю ему вести себя подобным образом. И он обличил Петра при всех. Вот почему Павел говорит, что я служитель Христов. Я не призван людьми, я не избран людьми через людей и для людей. Я напрямую остановлен Христом, напрямую избран Христом. Еще от утробы матери моей, помните, Галатам 1 глава, где он описывает вообще весь этот процесс, как он оказался в команде служителей. Поэтому он говорит, я раб Христа, я слуга Христа. И я не хочу угождать людям, угождая им, восполняя их какие-то капризы. Третье, 21 стих. Павел – это служитель, преданный проповеди Евангелия. У него была одна весть, это древняя весть, это для многих неудобная весть, это то, что мы говорили и знаем, что это весть, которая раздражала иудеев и вызывала смех у язычников. Но Павел нес эту весть, как преданный и послушный слуга Христа. Четвертое. Павел – это служитель, послушный Духу Святому. 22-23 стих. Это человек, который был чувствителен к Богу, потому что был очень в близких отношениях. В прошлый раз я спросил, знакомо ли нам это, и как мы можем понимать, как Дух Божий влияет на нас. Если вы помните, какое было у нас решение, к чему мы пришли, как нам понимать влияние Духа Святого на нашу жизнь и понимать, что это Он влияет. Есть некоторые христианские круги, которые говорят, я напрямую слышу голос Бога. Но это ложь. Это фантазии. Это определенная группа людей, чтобы манипулировать другими группами людей. Сегодня Бог говорит к нашим сердцам, к нашему разуму через Его Слово. И чем больше мы знаем это Слово, тем больше нам открыт характер Бога, нам открыта Его воля. Павел говорит, мы имеем ум Христов. Поэтому тогда, когда мы согрешаем, чтобы нам понять, что это грех, а не просто какая-то ошибка или какие-то трудности, связанные с нашим характером или с обстоятельствами, Дух Святой через Писание будет нас обличать. И наоборот, Он будет утверждать в нас правильную жизнь, если то же Писание проникает глубоко в нашу жизнь. Ну и последнее. Павел был тем служителем, который не боялся трудностей. Он понимал, что его жизнь, она полностью посвящена Господу как жертва. Он на алтаре, он в распоряжении своего господина, хозяина. И он понимал, что через жизнь или через смерть Бог прославит свое славное имя. Но он испытывал величайшую радость от того, что он в Божьих руках. Вот мы с вами будем продолжать рассматривать следующие стандарты Павла как служителя. Я хочу, чтобы мы понимали, что эти вещи он рассказывает для пресвитеров Ефесской церкви. Достаточно молодая церковь, но достаточно зрелая настолько, чтобы они уже самостоятельно занимались служением. Итак, говоря о себе, он косвенно говорит им, то, что вы видели во мне, это пример, это образец, это стандарт, и я их не принижаю, это должно быть в вашей жизни. И помчались. Если вы ведете такой список, общий, с прошлой проповеди, то это уже в вашем пункте будет шестой стандарт. Если вы сегодня первый раз слышите об этом, то тогда для вас это будет первый. И вы его потом присоедините к тем остальным. Итак, Павел – это служитель с безукоризненной репутацией. Давайте мы обратимся к 26-27 стиху. «Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Как вы думаете, о чем вообще Павел в данном случае говорит? Говорит ли он об этом случае, что Евтих себе голову разбил, когда он кувыркнулся с третьего этажа? Что Павел в этом не виноват? О какой крови Павел может говорить, что чистая от крови всех? Не буду вас томить размышлениями, потому что немножечко не тот формат, это не домашняя группа, где мы изучаем Писание, есть возможность полистать. Я выражу свое предположение, что Павел имеет в виду, когда, по крайней мере, говорит в данном случае, что он чист от крови всех. Посмотрите, возможно, я допускаю, что в адрес Павла могли быть какие-то обвинения, что он чего-то недоделал, что он не так сказал, что он чего-то недопроповедовал. Возможно, где-то звучит такая мысль, что якобы он защищает сам себя. И он говорит, я чист. В чем он может быть чист? Я хочу, чтобы мы прочитали, откройте, пожалуйста, книгу пророка Иезекииля, 3 главу. Мы прочитаем с 18 стиха. Возможно, Павел думал об этом случае, об этой ответственности, которую Господь ему дал. Если вы открыли, читаем. Иезекииля, 3 глава, с 18 стиха. Вот стандарт Бога к пророку ветхозаветному периоду, времени. «Когда я скажу беззаконнику» — это прямая речь Бога, обращенная к проповеднику. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. А я взыщу, смотрите, кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». 20 стих. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, и когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, и он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и смотрите, я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Говоря об этом, я полагаю, что Павел проповедовал как внутри церкви праведникам, чтобы предостеречь их от каких-то ложных путей. Точно так же Павел проповедовал открыто и неверующим людям то, о чем мы видели в прошлой проповеди. В этом вопросе апостол Павел говорит, что «я чист и свободен, если кто либо из вас отступит от Бога, на мне в этом вины нет, потому что я вам открыл Божью волю. Я открыл то, что Богу нравится, и то, что Богу не нравится. Я в деталях рассказал вам, какой должна быть семья с точки зрения Писания. Я вам рассказал, какие должны быть взаимоотношения в церкви с людьми. Я понимаю, что Павел был настолько точен и объективен, что здесь он говорит, я чист от крови всех». Не раз приходится слышать подобные свидетельства, когда христиане говорят, мой сосед умер, и вчера вечером я с ним просто болтал впустую 2 или 3 часа, ни о чем. А утром сейчас он уже, по нашим часам, он уже находится пред престолом Бога и дает отчет. Вот этот текст как раз об этом, друзья. Что Бог взыщет с нас за наше молчание или за грех молчания, когда мы не благовествовали людям для того, чтобы остановить их на грешных путях. И не будет оправдания, что я не прошел курс по евангелизму, что я не знал вот каких-то других путей, как человеку сказать о Христе, о Спасителе. мы будем нести пред Богом ответственность. Теперь посмотрите, Писание не останавливается здесь. И Павел, если привязываться к этому отрывку, он говорит следующее. «Я точно так же вразумлял праведников». Посмотрите на нашу общинную жизнь. Иногда мы знаем, что рядом с нами братья и сестры, они живут в грехе. А мы мило делаем вид, что это его проблема. И меня это не касается. И догадайтесь, почему? Я не хочу с человеком портить отношения. Я нахожу другой текст Писания, который накрывает этот текст, где сказано, не суди, да не судим будешь. Вынь сначала бревно из твоего глаза, а потом будешь смотреть, исследовать сучки. И вот кто из нас без греха, первый брось камень в этого человека. И поэтому мы спокойно позволяем медленно кому-то катиться в преисподнюю. Я не говорю о том, чтобы по каждой мелочи цепляться к людям и говорить, да, вот, Ты регулярно опаздываешь, это грех. Или ты невнимательно проповеди слушаешь. Ты вот редко в собрания ходишь, на молитвенные какие-то. Не об этом идет речь. Речь идет о явных грехах, которые четко Писание говорит, что это грех. И мы ничего не делаем. И мы не спасаем душу. И мы не молимся об этом человеке. И мы не обращаемся к нему. В этом случае Павел говорит, я чист в крови всех. Каждый из вас несет личную ответственность пред Богом за свое отступничество. В продолжение этой мысли хочу, чтобы мы обратили внимание на 27 стих, оно перекликается с тем, что Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Достаточно интересное утверждение. Я хочу процитировать Жана Кальвина на эту мысль. И вы поймете, насколько он в свое время переживал относительно, или был в созвучии мыслей того, что высказывал Павел в данном случае. Послушайте. «Пусть смертный человек не дерзает разрывать и калечить Писание, выбирая в нем то, что ему угодно, а остальное затуманивая и многое упуская. Ибо все, что явлено нам в Писании, необходимо разумно и своевременно излагать для назидания народа, причем без прикрас и изысков, как подобает верному и добросовестному толкованию, толкователю Божьему». Вы поняли, не нужно перефразировать? Я хочу прокомментировать. То, чем мы с вами занимаемся, мы изучаем Писание последовательно, не выбирая каких-то изысканных и любимых тем. Если вам доводилось быть в церквях, где есть проповеди о процветании, о благосостоянии, о здоровье, об успехе, об известности, о силе, о влиянии, о многих-многих-многих таких вещах, которые вскармливают плоть, возносят гордыню, питают честолюбие, вы не заметите последовательности проповеди. Потому что в данном случае они наткнутся на неудобные для себя места. Все, что делают эти проповедники, они берут Писание, и, например, историю о Соломоне. Проси, что тебе дать. Вот здесь представляют Бога джинном каким-то, которого потерли вот очень так горячо, да, рукой, ладошкой по бутылке, этот джин появился и говорит, что тебе дать? Сын мой, чадо мое, я ведь за тебя умер. Все для тебя сделаю. И мы начинаем придумывать, что же просить. Дай мне это и дай мне это. О, молодец, раз ты этого не просил, а просил вот это, я тебе дам и это. Да, это библейская история, но это был эксклюзивный момент. Но туда они вкрапляют свое толкование и говорят, поскольку мы дети великого царя, мы не можем по определению быть бедными. Если вы бедны, если вы болеете, если вы живете, тратя свои средства на лекарства, с вашей верой что-то не так. И людей загоняют некоторые в депрессию, а у кого всю жизнь хорошо, они думают, это и есть благословение Божье. Из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год вы будете слышать одни и те же темы. Есть другие крайности, где постоянно пугают людей, где постоянно угрожают людям, начиная от причесок, внешности, начиная от неуплаты десятин, пожертвований, вот многие другие вещи. Избирательно, находя эти тексты об Адане и Сапфире, о других каких-то скупых и жадных людях. И они окружили себя этими темами. Но то, что делал Павел, он не подходил, вы понимаете, избирательно к Писанию, научая и наставляя церковь. Он брал текст от Бытия и до Малахии. Он работал с Ветхим Заветом. Возможно, с теми фрагментами Писания Нового Завета, Евангелия, которые были ему известны на тот момент. И он их проповедовал. Если мы понимаем, что книга «Деяния апостолов» для современных христиан не актуальна, то этим самым вы выказываете то, что вы плод современного человечества и общества, где вы хотите, чтобы 100% отвечали на ваши нужды, и вы хотите слышать то, что вы хотите слышать. Богобоязненный человек, он будет даже из таких текстов, из ветхозаветных пророческих, и может быть то, что кажется нам законническим, он будет извлекать истину Божью, потому что это истина Божья, влияющая на жизнь, изменяющая характер человека. Я хочу продвигаться дальше. Седьмое. Павел – это служитель, ревнующий о духовной безопасности церкви. 28 стиха. «Итак, наблюдайте за собой и за всем станом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помня, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Спустя несколько лет после вот этих исторических событий апостол Павел дает наставление Тимофею, которого попросил быть пастором в Ефесской церкви. Я хочу, чтобы вы тоже открыли со мной первую главу, первое послание к Тимофею. Давайте мы прочитаем несколько абзацев с этой главы и тоже поразмышляем над ними. Первое послание Тимофею, 1 глава с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе». Павел обращается к Тимофею, как служителю, который на тот момент был там. И вот что он просит. «Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Это первое. Павел понимал, что когда он уйдет, его физически не будет. Его авторитет, его влияние, его способность защищать церковь, она или этот порог защиты станет намного ниже. Мы знаем, что Тимофей не отличался таким характером, как Павел. Павел очень много обращается к его характеру и говорит, будь смелее, будь отважнее, будь мужчиной, будь взрослее, более принципиальный, более точный, не будь таким, которого всегда рассматривают как мальчишку какого-то незрелого. И в данном случае Павел просит его защищать церковь. Защищать церковь. С одной стороны, Павел говорит, войдут к вам. Он не говорит, возможно. Он понимал, что это зреет. Он понимал, что конфликты в церкви будут. но ее нужно защищать. И Павел об этом переживал. Посмотрите на 6 стих, если у вас открыто еще Тимофею. Он говорит, от чего отступили некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А теперь посмотрите на 18 стих. Вот оно, преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты боинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Вы видите, как Павел реагирует на ересь в церкви? На всю ту опасность, которая возникает внутри церкви. Он говорит, я их предал сатане, я их отлучил от церкви. Что сегодня происходит внутри самой церкви, когда кого-то отлучают из церкви? Шум поднимается. Помните эту знаменитую историю в одной молодой церкви, когда одна девушка вклинилась в семью, разбила семью, полюбила неверующего человека. Явный блуд, явный или прелюбодеяние, явный грех, явный конфликт внутри церкви. Народ собирает членское собрание, говорят, что с этим делать. И большинство женщин голосуют, не отлучать ее. И одна за другой выходит вперед, берут микрофон и говорят, вы мужики, вы бессердечные, у вас нет чувств, вы не понимаете, что такое любовь. Вы вообще, у вас вместо сердца кусок мыла там. Что это вы так разбиваете судьи? Вы танком движетесь по человеческим судьбам. Это любовь, это жизнь, это. И большинство из них проголосовали. Не отлучать, потому что это любовь. Кто на кого влияет? Мы берем в свои руки и Писание просто выворачиваем наизнанку. Мы начинаем грех называть добром или праведностью, прелюбодеяние называть любовью. И этот пастор мне говорит, я был просто раздавлен в замешательстве, не знал, что делать. Мы открывали Писание, мы говорим, давайте уберем в сторону наши эмоции. Давайте откроем Слово Божие, посмотрим, какой должна быть церковь, какой должна быть семья, какими должны быть отношения. С огромнейшим трудом через длительное время удалось все-таки, чтобы люди вразумились, что Писание над всем. Павел говорит, Тимофей, ты не отлучаешь этих людей? Я не просто отлучаю их, я назову имена их. Вот эти люди. Немножечко позже он этого Именея и Филита еще добавляет. Их там целая какая-то группа была людей. Они разрушают церковь изнутри. И я отлучаю их. Это был грех святотатства или богохульства, или того доктринального разрушения, которое несло ересь в церковь. Мы знаем, в Коринфской церкви Павел предавал сатане возмождение плоти блудников. С разной причины могут быть. Но одно вам хочу сказать. Мы часто упускаем, мы думаем, что это просто формальное какое-то, знаете, вот голосование. Приняли члены церкви, хорошо, мы тебя поздравляем. Не складывается у тебя жизнь в церкви, хорошо. Ты выходишь из членов церкви. Смотрите, что Павел говорит. Я ревную об этой церкви, о церкви Христа. И я поставлен быть ее служителем. К вам войдут волки хищные. Не просто волки, а лютые волки, которые будут терзать народ по разным причинам. То ли это аморальность, то ли это интеллектуальные какие-то философские учения, которые принесут ереси. Но я предаю сатане. Вы когда-нибудь задумывались об этом, что значит быть преданным сатане? Он говорит о верующих людях, о членах церкви, бывших. Люди, которые занимались служением. Это те учителя, о которых Павел говорит, которые влияли на церковь. И он предает их сатане. живя в физическом мире, мы очень смутно представляем, как духовный мир на нас влияет. До тех пор, пока мы под защитой Божьей, даже в своей духовной немощи, мы под Его защитой. Я вам приведу иллюстрацию, чтобы вы понимали. Народ Божий, как израильский народ, период исшествия их из Египта, так и церковь, которая уже дольше путешествует по земной пустыне, чем израильский народ 40 лет. И в той, и в другой группе смешанные категории людей. Там есть верующие, искупленные, и там есть неверующие. Но они все вместе. Внешне их не отличить. Бог отличает их, и Бог знает. Возможно, через какие-то обстоятельства эти люди проявляют себя, доказывают, что они неверующие. Потому что мы читали, да, у Иезекииля, Бог говорит, я положу преткновение. Для кого-то преткновение может быть в финансах, человек начнет воровать, потому что почувствует, я всю жизнь бедую, а тут у меня возможность такая появилась. Или какие-то другие вещи, мы, может быть, чуть-чуть попозже об этом поговорим. Но суть вот в чем. Независимо ни от чего, любая группа людей, то ли это Израиль того периода, то ли это церковь этого периода, она находится в завете с Богом. И Бог посвящен этим людям, которые в завете, давать им благословения свои. Независимо, возрожденный ты человек или невозрожденный, Бог обещал давать благословения. Иллюстрация. Тогда, когда Израиль был в пустыне, Бог кормил кого? Избранных только? Возле палаток избранных хлеб падал? Всех. Абсолютно всех. Даже тех, чьи кости из-за неверия своего легли там в пустыне, Бог и кормил. Если на них нападали, Бог защищал только Моисея, Иисуса Навина, Аарона, Ора, кого? Он защищал всех. Почему? Потому что все были в завете. Точно таким же образом Бог церковь хранит. Всякий крещенный по вере, исповедовавший Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он в завете со Христом. И Христос посвящает себя, заботится об этих людях. Я не говорю, что крещение дает право на вечную жизнь. Я хочу, чтобы вы правильно понимали мою мысль, к чему я веду. Но вот Павел говорит, оказывается, в силу разных причин появляются еретики, которые разрушают церковь, или блудники. И если они не раскаиваются пред Богом, я предаю их сатане. То есть вот эту вот заветную защиту с этого человека или с группы людей просто Бог убирает. И они остаются сами по себе. Тогда они оказываются в распоряжении сатаны. Их тело, их жизнь, их управление желаниями и, в конце концов, многих из них судьба. Вот маленькая иллюстрация, которую просто напомню, не буду ее комментировать. Члены церкви, семья Анания и Сапфира. И Петр говорит, почему вы позволили сатане вложить в мысль вашу грешить против Бога. И мгновенно, один за другим, просто Бог решил их судьбу. И сказано, боялись в церкви, и неверующие в обществе боялись примкнуть. Вы понимаете? Если бы каждое собрание кого-то вперед ногами отсюда выносили, и соседи видели бы, ой, еще кто-то притворно пришел поклоняться Богу, и Бог его умертвил. Я не хочу в эту церковь. Я не хочу быть там, где можно умереть. Таким образом, Бог хранил чистоту. И Павел говорит, я переживаю о церкви, потому что войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут. Я не знаю, был ли Александр и Именей в этой группе людей, когда Павел с ними общался. Я думаю, что нет. Он сказал, что из вас восстанут некоторые люди, Возможно, он догадывался, но среди этой группы людей их не было. Возможно, они были. Я не могу утверждать, потому что нет здесь ясности. Но обратите внимание, на каждом из нас, друзья, лежит ответственность за сохранение чистоты жизни в церкви. Пастор, служители церкви – это не овчарки, которые бегают и лают на всех, и всех ругают, и всех обличают. И у всех складывается такое впечатление, что это какое-то вот отношение, да, каких-то господ над рабами. Каждый из нас, несовершенный человек, каждый из нас нуждается в милости Божией. И мы нуждаемся в том, чтобы мы влияли друг на друга в обличении, в исправлении, в защищении и в общем, в понимании того. Мы хотим, чтобы Церковь Христа, наша община, была чистой общиной во славу Его. Восьмое. Павел – это служитель, доверяющий Богу результаты своего служения. 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Я думаю, не стоит здесь долго останавливаться. Я об этом когда-то говорил и достаточно подробно. Я просто снова напомню, что Павел подразумевает. Он говорит: «Закончилось мое время пребывания с вами. Я ухожу. Это последняя наша встреча. С вами будет Тимофей». Когда-то с ними был в группе ефесских церквей апостол Иоанн, который писал книгу Откровения. Но и они когда-то ушли. Вы видите, насколько Павел был спокоен во власти и в силе самого Бога, Духа Святого и Его Слова? Как вы думаете, почему он так был уверен? Почему он не был уверен в себе? Был ли Павел харизматичной личностью, что когда он говорит, все умолкают и слушают его внимательно? Никто не зевает, никто не дремает, никто не отвлекается, никто никого не перебивает, никто даже, может быть, нужно выйти по нужде, но они терпят, чтобы какого-нибудь слова важного не пропустить, потому что нет записи, нет вот стенографов, которые записывают все это. Да, вот. Он мог претендовать на такую личность? Но он говорит: все, что делал я это отдаю в его руки. И его слово, которое что? Более сильно или могущественно, там слово «дюнамис», это вот то, что мы имеем, это слово «сила», да, могущество, это взрывной такой характер, это то, что переворачивает, это то, что разбивает скалу, то, что сокрушает человеком несокрушимое. Я отдаю это в его руки и слово благодати, потому что Бог вечный, Павел временный, Бог совершенный, Павел несовершенный, Бог сильный и вездесущий, всемогущий. Павел человек, и он очень скромно себя рассматривал. Он не привязывал людей к себе. Я снова и снова слышу в свой адрес разные гадости. Наподобие идолов, наподобие там, царя, наподобие там, разной чепухи. И когда люди подобные вещи говорят, у меня сразу мысль. Если вы из меня сделали идола, то в ком это проблема? В идолопоклонниках. Идолопоклонников нужно дисциплинировать из-за их идолопоклонства. Вы видите этот путь? Когда есть очевидные вещи, когда человек пытается своей какой-то харизмой влюбить в себя людей и сделать вокруг себя такой антураж, чтобы показать, что без меня вы все лопнете и не проживете дня и часа какого-то, это и есть идолопоклонство. Когда вместо Бога понимают, что или что такое поклоняться божеству? Это полная зависимость. Но когда сам человек из себя это делает, это проблема. Но Павел говорит, и насколько я помню, в моем учении, то, что я провозглашал из Слова Господнего, эти истины, моя цель – не привязать вас к себе. Да я не вижу этой зависимости по-настоящему. Многие люди, которые так говорили, никогда не желали иметь общение со мной просто вне церкви. А потом вдруг говорят: «Ты идол». Я не верю в это. Это просто удобные моменты, язвительные слова, какие-то болезненные вот воображения, вот то, что где-то варилось в черепушечке длительное время, и которое потом выпаливается для того, чтобы вот поднять какой-то конфликт и скандал. Вы понимаете, вокруг Павла было что-то похожее. И он говорит: я не привязываю вас к себе. Я сегодня здесь, завтра меня нету. А Бог есть. И то, что я вам говорил, что я вам попытался открыть всю истину Божью, как вы думаете, 100% Павел им открыл истину Божью? Невозможно все пересказать. Невозможно все понять. 3 лет не хватило бы. У Павла слез не хватило бы выплакать все. Сил не хватило бы выговорить все. Вот почему, кроме его послания, есть другие послания, которые говорят то, что Павел не говорит. Это вот глубина и ширина вот Божьей воли. Поэтому он говорит: я вверяю вас в руки Бога. Это эпоха Духа Святого. И Он будет руководить вами. И то слово, которое у вас окажется в руках, написанное, завершенное, пребывайте в нем, и вы будете иметь силу и благословение. Вы видите, как Бог заботится о церкви? Послушание Духу Святому, послушание Слову – это благословение церкви. Кстати, несколько минут у нас еще есть времени. Откройте со мной, пожалуйста, 18-й псалом. Мы часть этого псалма прочитаем. Я себе сделал пометочку о красоте Божьего Слова, чтобы мы не думали, что Божье Слово – это что-то примитивное, не имеющее силы и смысла. Сразу хочу сказать, 18-й псалом написан Давидом, в то время, когда они читали Тору, Пятикнижие. Не было Исаии, не было Иезекииля, не было Даниила, не было Матфея, Марка, Луки, Иоанна, не было Павла. Посмотрите, чем восхищается Давид. Книга чисел, книга Левит, второзаконием. Чем восхищается Давид? Историями об Аврааме, историями об Иосифе. Послушайте, 18-й псалом с 8 стиха я хочу прочитать. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисть меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Все эти синонимы – закон, истина, повеление, заповеди, вот все эти высказывания говорят о Слове Божьем. Я вам дам ссылку. Евреям 4 глава, 12-13 стих, читать не будем, но там, где автор говорит, что Слово Божие живо и действенно. Помните? Дальше, продолжение. И это Слово, оно острое. И оно обличает грех, оно ранит. И с другой стороны, это же слово лечит, исцеляет. И оно судит и утешает. И оно проникает во все потаенные места нашей личности. И оно охраняет нас. Вы помните Давида, который согрешил с Версавией? Что привело его к этому греху? Потому что сам Бог через пророка сказал: «Ты пренебрег слово мое». В какой-то момент жизни, когда Давид восхищался этим словом, и если бы он им восхищался во все дни своей жизни, с ним бы этого не произошло. И вдруг Версавия затмила Слово Божье. Она встала перед ним. И он понимал, что я уже это слово и так знаю. И оно стало терять ценность в его жизни. И он упал. То же самое с нами может произойти. Как говорил Пол Вошер о ком-то: если я не читаю Слово Божие один день, я это сразу внутри себя чувствую. Я это замечаю. Если я 2 дня не читаю Слово Божие, это уже моя жена замечает. Если я уже 3 дня не читаю Слово Божие, это уже, говорит, весь мир замечает. Это то, что кормит нас, животворит, освещает, защищает. Давид об этом говорит: пусть Слово Твое будет оградой от падения моего. Поэтому Павел говорит: я этот результат своего служения веряю в руки Божьи. При условии, если вы будете послушны Богу и Его Слову, вы устоите. 9. Павел – это служитель, который являет пример бескорыстности или бескорыстия. 33 стих, давайте посмотрим. Павел говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды ни от кого я не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показывал я вам, что так трудясь, нужно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, потому что Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Я думаю, что здесь не нужно много комментариев. Я просто хочу опять сделать ссылку на то, что Павел писал в Ефес Тимофею, и в 3 главе, в 3 стихе Павел говорит ему: когда будешь избирать служителей для руководящих должности в церкви, обращай внимание на что? Самое главное – на их характер. И вот в этом вот списке, в 3 главе, Павел включает то, что для него было ценно. Я хочу прочитать. Служитель не должен быть пьяница, не бийца. Знаете, да, это слово «бийца»? Что это? Хулиган, драчун. Тот, кто вызвал себя на пасторский день и вот так вот непослушному заехал. Или решает вопросы кулаком, не сварлив. И вот то, что касается нашего текста: не корыстолюбив, но тих, миролюбив. И снова: не серебролюбив. Помните, я вам давно когда-то рассказывал о своем однокурснике, когда по окончанию нашей учебы приезжали братья предлагать новоспеченным студентам, будущим пасторам, миссионерам, кто приехал, уже подразумевалось, что они будут служить Господу, в разные точки большого бывшего Советского Союза. И вот один из служителей приехал, говорит: братья, нам нужны проповедники. Говорит: я один на 4 церкви, которые разбросаны на 100 километров. То есть одна церковь только раз в месяц слышит нормальную проповедь, и у нас нет братьев. И вот мой однокурсник поднимает руку и говорит: а сколько платят? Сколько вы будете платить? И я заметил, что этот человек, он вообще растерялся, не готов был вот на эту тему вообще разговаривать. И он говорит: я пока не могу ответить. Этот человек, продолжая, говорит: ну, если $500 не будет в месяц поддержки, я даже в эту сторону смотреть не буду. А это было середина 90-х. $500 в то время – это не то же самое, что $500 в это время. Немногие из вас сегодня $500 получают. пересчете, да? Знаете, что я заметил? Это не просто информация. С таким взглядом и подходом на жизнь этот человек до сих пор, уже больше 20 лет прошло, и он ни в одной церкви не прижился. Ни в одной. Когда люди ставят себе ценник и говорят, вот я столько стою, и мне столько нужно платить, это катастрофа для самого человека и для церкви. И неважно, пастор это или какие-то другие люди. Я вам тоже в этой связи говорил, не имея в виду кого-то конкретно из вас, но возможно сказать точнее, это дух времени. Я уверовал в начале 90-х, когда я видел христианство, вот не заангажированное, да, не привлеченное какой-то корыстью, каким-то интересом к деньгам. Когда у кого-то случалась какая-то нужда, люди усталые после работы приходили и еще часами могли кому-то помогать. Дров нарубить, воды наносить, если в этом была нужда, крышу кому-то перекрыть. Потому что человек не мог сам этого сделать, и не было денег нанять кого-то другого. Что я замечаю сегодня? Я понимаю, я не говорю о крайностях, но я вижу тенденцию, что сегодня современные христиане за просто так делать ничего не хотят. Если не будет какого-то интереса. Это проблема нас. И это выказывает то, что мы стали или становимся частью этого мира, который влияет. За все нужно где-нибудь что-нибудь вот взять, поиметь. Интерес какой-то. Если там есть какой-то интерес, не обязательно же финансовый. Просто корыстолюбие – это выгода, любая выгода. Дружба, отношения, знакомство, влияние, хорошо даже провести время. В этом заложена корысть. И Павел говорит, я не был таким человеком. Если кто-то вам обо мне это говорил, то это неправда. В одних церквях он брал поддержку на служение. В Коринфе, например, он принципиально не брал. В Ефесе он не брал. Но он показывал на сам принцип. Служители Божии и в целом христиане, у них должен быть другой характер. Какой? Как у Христа. Вот эта фраза, которую он цитирует, ее нет ни в одном эпизоде Нового Завета, ни в Евангелиях, нигде. Она не записана. Но она точная, настоящая, она когда-то Христом сказана. Это просто устная передача этих слов, то, что они записали. Вот сущность Христа, который является даятелем. Блаженнее давать, нежели принимать. И последнее. Павел – это служитель, живущий молитвой. 36 стих. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Вот так закончилось его третье служение миссионерское в Малой Азии. Колено преклоненно. И мы знаем, что апостол Павел был человеком молитвы. Это был сильнейший человек веры. И он никогда не воспринимал, что молитва – это просто бормотание. Он никогда не воспринимал, что молитва, она эгоцентрично, она направлена для восполнения своих нужд. Он понимал, что молитва – это сила Божья, где человек верующий, преклоняясь пред Богом, выражает свою зависимость от Него, любовь, необходимость в Нем, жажду познания Бога, открыть пред Богом свое сердце, просить у Него благословения, ходатайствовать о церкви, о ком-то, о других людях, о себе. Я вам дам несколько текстов, на мой взгляд, очень ценные, где Павел молится о церкви, о ее росте, о любви друг к другу, о единстве, о том, что его беспокоило. Если мы думаем, что Павел был просто великолепный проповедник, Павел был сильный молитвенник. 1 Фессалоникийцам 3, 10, 13. Филиппийцам 1, 9, 11. Я повторю эти тексты. Ефесянам 3, 14, 19. 1 Фессалоникийцам 3, 10, 13. Филиппийцам 1, 9, 11. Ефесянам 3, 14, 19. Перечитайте эти отрывки, вы увидите глубину Павловой страсти по церкви, когда он пред лицо Божие приносит свои молитвы. Кроме этого, Павел просил молиться о себе, о своем служении, признавая то, что сила молитвы других ходатайств о нем будет поспешествовать ему в его служении. 2 Фессалоникийцам 3, 1, 3, Ефесянам 6, 18, 20. Ефесянам 6, 18, 20. И перед тем, как мы помолимся, у меня вопрос. Из всего этого списка, то, что мы видим в этом отрывке, где бы вы поставили свое имя? Это касается меня, и это касается меня. И в этом я живу, и к этому я стремлюсь. Или это не про нас, это про Павла? Да поможет всем нам Бог быть в этом стандарте, чтобы через нас и с нами, и вместе одной общиной мы держали этот стандарт благочестия и посвящения как Церкви, так и Христу, который является главой Церкви. Давайте помолимся. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа мы склоняемся пред Тобой с благодарностью за Твое живое Слово. Благодарим Тебя за ясность Писания, благодарим Тебя за эти вехи, через которые мы проходим, изучая жизнь и служение апостола Павла и тех людей, которые были рядом с ним. Благодарим Тебя, Господи, за напоминание тех великих стандартов для служителей, которые должны быть в сердце каждого человека, которого Ты призвал на служение. Пусть Твоя милость пребудет с нами, Твоя сила и благодать помогут нам исполнять то, что Ты повелеваешь нам. Перед нашими глазами есть образ верного и посвященного служителя, преданного, бесстрашного, послушного, любящего Тебя, любящего Слово Твое, любящего Церковь Твою. Мы хотим, Господи, быть похожими на Павла, потому что он сам говорил: «Подражайте мне, как я Христу». Славим Тебя, Боже, за то, что Ты созидаешь Церковь Твою через верных Твоих. Прошу Тебя о нашей общине, Господь, чтобы Ты благословил каждого брата и сестру, особенно за тех, кто сегодня духовно слабы, чье сердце похищает мир, чья жизнь становится плотской, слабой, бесчувственной, безжизненной по отношению к Тебе. Будь милостив к этим людям, независимо от того, где они находятся, где они живут. Останови их на их путях и разверни их к себе. Благослови тех, кто прилагает максимум усилий, верности Тебе, изучая Слово Твое, молясь Тебе денно и нощно, любя Твою Церковь, созидая Царствие Твое, служа Тебе. Благослови народ Твой, Господи, чтобы через верных Твоих Царствие Твое распространялось. Раскаиваемся пред Тобою, Господь, потому что в настоящей жизни мы часто не отображаем того, что мы отображаем в эти короткие 2 часа, когда мы собираемся вместе. Пусть наша жизнь будет целостной жизнью. То, во что мы верим, то, как мы проповедуем другим, то, что мы читаем из Слова Твоего, пусть это будет образом нашей жизни всегда и во всем. Для Твоей славы и ради Христа, Спасителя нашего, мы молимся. Аминь.